Когда-то, много лет назад, на этой планете потерпел аварию автоматический космический корабль. На борту его было несколько универсальных роботов. Они остались живы и построили себе хижину из обломков корабля. Потом они нашли на планете залежи железа и других металлов, нашли уран и много других полезных ископаемых. И тогда роботы начали строить себе детей. И мало-помалу роботов на планете развелось очень много. Но роботы хоть и мыслят, но не умеют заглядывать в будущее. В те времена на планете были вода и воздух, трава и деревья. Но роботам дела не было до того, что творится вокруг. Они пользовались полной свободой и скоро понастроили на планете много заводов. И все заводы изготовляли роботов. А новые роботы строили новые заводы и изготовляли новых роботов. И так продолжалось до того дня, когда весь кислород на планете был израсходован в топках, все деревья были переведены на сараи для запасных частей, все звери перемерли, все горы были срыты до основания и все моря израсходованы на охлаждение двигателей. Кончились и полезные ископаемые. Остались на голой планете только роботы. Много миллионов одинаковых роботов, которым вдруг стало нечего делать. Пришлось тогда роботам кинуть жребий, и тех, кому не повезло, разбирали на запасные части или меняли на смазочное масло с пролетавшими мимо кораблями или со звездными бродягами. Так и жили роботы. Понемногу их становилось все меньше, но все равно на планете оставалось еще несколько миллионов бездельников. Решили было роботы построить космический корабль и полететь на какую-нибудь еще незаселенную планету, чтобы начать все дело сначала. Но корабль построить они не смогли, потому что у них не было чертежей, а сами ничего изобретать они не умели. И так продолжалось до самого последнего дня. А потом на роботов напала странная эпидемия, и всех их хватил паралич. «Ну о каких животных вы говорите?» — спросил я голову робота.
«О роботных животных. Мы хотели, чтобы у нас все было как у людей. И когда мы поняли, что местные животные вымерли, потому что не смогли жить на пустой планете, мы сделали искусственных животных. Но потом нам стало не до них, и мы решили разобрать животных на запасные части для роботов. Теперь таких не делают. Но животные почувствовали опасность и убежали. До сих пор они бегают по ровным долинам планеты Шелесяка. И если вы нам поможете, мы поймаем для вас несколько совершенно необыкновенных железных животных».
«Спасибо», — сказал я голове робота, а сам подумал, что такие животные вряд ли пригодятся нашему зоопарку. Каждый школьник на Земле может построить механическую черепаху или электронного ежа. Пока мы разговаривали с головой робота, Зеленый вытер все его части и смазал их заново. Потом привинтил роботу руки-ноги и нажал на красную кнопку. Мы все с волнением ждали, что произойдет. Робот неуверенно приподнял руку, потом сделал шаг вперед, нога послушалась его. Он сделал еще один шаг, взмахнул сразу обеими руками, наклонился вперед, потом назад и начал плясать. Никогда в жизни мне не приходилось видеть пляшущего робота. Он чуть не опрокинул стол, чуть не отдавил мне ногу, и казалось даже, что робот от радости смеется. Наплясавшись вдоволь, робот крикнул «Спаси!» и замер. Ведь в голове-то смазку ему не меняли, но на этот раз механик Зеленый не стал бить его кулаком по подбородку. Он просто влил ему в раскрытый рот банку масла. Робот захлебнулся, что-то заклокотало у него внутри. Рот закрылся, открылся вновь, и робот музыкальным звучным голосом запел песню «Нам не страшен серый волк», которую, видно, подслушал когда-то очень давно.
«Значит, все дело в смазке?» — сказал робот, немного успокоившись. «Но ведь она была почти свежая. Мы ее меняли».
Зеленый, не сказав ни слова, набрал на стеклышко старый, снятый с робота смазки, и отошел к микроскопу.
«Все ясно», — сказал он через минуту. «Надо было догадаться с самого начала. В смазке завелись бактерии, которые превращают масло в наждачный раствор. Интересно, как же эти бактерии могли попасть в ваше масло?»
Робот задумался. Мы все вместе перешли в кают-компанию, чтобы продолжить разговор. Робот все думал. Мы разлили себе чай, а перед роботом поставили баночку с подсолнечным маслом, большим лакомством для роботов. Робот рассеянно выпил баночку и продолжал думать. Вдруг над его головой проснулся говорун. Он увидел нашего гостя и, широко раскрыв клюв, запел:
«Нам не страшен серый волк».
Причем пел он голосом робота. Мы очень удивились. Только робот не удивился. Он поднял голову и сказал говоруну:
«Здравствуй, птица, как ты себя чувствуешь?»
Но говорун продолжал петь, размахивая крыльями, потому что ответить он ничего не мог. Говоруны не очень умные птицы. «Вы знаете говоруна?» — спросила Алиса.
«Знаю», — ответил рассеянно робот. «Я сам его ремонтировал».
«Как же вы могли ремонтировать живую птицу?» — удивилась Алиса.
«Несколько лет назад», — ответил робот, «эта птица прилетела на нашу планету из космоса. У нас в то время уже было мало воздуха и совсем не осталось местных животных. Но говоруну, если вы знаете, не обязателен воздух. Он может перелетать между планетами и не дышать по нескольку недель и даже месяцев. Но этот говорун еле-еле долетел до нашей планеты. Кто-то напал на него в пути и тяжело ранил птицу. Мы выходили говоруна, откармливая его смазочным маслом, но одно крыло пришлось отрезать и заменить протезом».
«Не может быть!» — воскликнул я. «Неужели мы не заметили бы этого?»
«Посмотрите!» — ответил с гордостью робот. «Мы очень хорошие мастера!»
Я поднялся и подошел к говоруну. Птица словно догадалась, что мне нужно, и расправила правое крыло. Я ощупал его. Под перьями был металл. Робот сказал правду.
«Вот видите», — сказал робот торжественно, — «даже вы не заметили».
«А что было с птицей потом?» — спросила Алиса.
«Она прилетела к нам с системы Медузы», — сказал робот. «За ней кто-то гнался и хотел убить. Пока мы чинили птицу, она нам много рассказывала, и мы поняли, что кто-то потерпел аварию или попал в беду на одной из планет системы Медузы. И птица спешит рассказать об этом другу того, кто попал в беду. Мы бы сами помогли, но у нас не было космического корабля».
«И вы отпустили птицу?»
«Отпустили», — сказал робот. «Но мы старались ей объяснить, что она не долетит до того сектора галактики, куда так спешила. Хоть искусственное крыло и не отличается от настоящего, очень далеко на нем не улететь. Но, к сожалению, птица нас не поняла. Она не очень умная птица. Но мы знали, что неподалеку от нас находится планета Блук, родной дом говорунов. И мы подумали, что говорун сможет долететь до дому. С тех пор я его не видел».
«Вот видишь», — сказала мне Алиса, — «теперь ты не сомневаешься, что второй капитан был жив и послал птицу за помощью?»
«Но с тех пор прошло 4 года», — ответил я. «Значит, он погиб?»
«Но я должен рассказать вам», — произнес робот, — «о странном событии. Оно произошло совсем недавно, месяц назад, как раз за 3 дня до начала эпидемии. Я бы не вспомнил о нем, если бы не увидел говоруна. К нам на планету спустился небольшой черный корабль. С него сошел человек в шляпе. Мы думали, он хочет выменить у нас лишних роботов, но оказалось, что его корабль сломался, и ему нужна была наша помощь. Мы с удовольствием помогли этому человеку».
«Это был доктор Верховцев», — прошептала Алиса.
«А когда его корабль был готов к отлету, мы спросили его, не даст ли он нам смазочного масла или свежих газет в награду за работу. Но этот человек в шляпе очень грубо ответил нам, что мы ничего не получим, и мы должны быть ему благодарны, что он оставил нас в живых. И тогда я сказал ему: стыдно, пришелец. Я понимаю, что когда мы помогли безмозглой птице говоруну и починили ему крыло, а он ничего не дал нам взамен, в этом нет ничего удивительного. Но вы — разумное существо, и по внешнему облику происходите с великой земли. Стыдно». А он тогда спросил: «Какому говоруну вы чинили крыло?» Я сказал, что это было почти 4 года назад и совсем не относится к делу. Но он настаивал, и я рассказал ему историю о раненой птице. Вы бы видели, как он разгневался. Он проклинал нас за то, что мы помогли этой птице, и когда узнал, что она полетела на планету Блук, с проклятиями начал собираться в обратный путь. «Придется, — говорил он, — тратить время на проклятую птицу, а то еще проговорится». А ночью его видели у главной цистерны.
«Какой цистерны?»
«Все ясно», — сказал робот. «Он подходил к главной цистерне со смазочным маслом. Он плохой человек, и он мог подсыпать в нее вредных бактерий».
Мы сказали роботу, что бактерии могли попасть на планету и другим путем, но робот мотал головой и ни о чем и слышать не хотел. На прощание мы дали роботу бочку со смазочным маслом, чтобы он мог привести в порядок хотя бы десяток роботов, и обещали, что как только выйдем в космос, сразу пошлем радиограмму на ближайшую планету, чтобы оттуда роботам прислали корабль с маслом. Когда робот ушел, мои друзья взволновались. «Скорее», — торопили они меня, — «скорее в путь! Мы можем еще спасти капитана! Теперь уж нет никаких сомнений, что он попал в беду, и доктор Верховцев очень боится, что кто-нибудь узнает правду».
«Мне вообще стыдно за землян», — сказал мрачно зеленый. «И пока мы не разгадаем эту тайну, я не смогу глядеть в глаза инопланетцам. Если среди жителей Земли нашелся такой подлый человек, наш долг его найти и обезвредить. И в этом нам поможет второй капитан, которого мы обязательно найдем, а звери подождут».
Я вздохнул и согласился, потому что и Алиса, и Полосков были совершенно согласны с Зеленым. «Ладно», — сказал я, — «подчиняюсь большинству, хотя и считаю, что ваши надежды основаны лишь на слухах, и никакого второго капитана мы в системе «Медузы» не найдем. Но как только мы убедимся, что произошла ошибка, то мы немедленно возвращаемся в центр галактики и спешно собираем животных». «Готовить корабль к отлету», — сказал Полосков твердым голосом. «Зеленый, спуститесь в машинное отделение, заводите супердвигатели». Я подошел к иллюминатору, чтобы кинуть последний взгляд на пустынную планету, которую загубили, не подумав о том, что творят деловитые роботы. И тут увидел, что к Пегасу по пыльному полю бежит наш знакомый робот. Он что-то нес в руках. Я встретил робота у трапа.
«Держите зверей», — сказал он. «Только обязательно смените смазку. Пока что они все парализованы».
Он высыпал к моим ногам груду каких-то металлических вещей.
«До свидания», — сказал он, глядя, как я убираю трап. «Если найдете этого вредителя в шляпе и не будете знать, что делать, отдайте его нам. Мы его смажем испорченной смазкой».
Робот засмеялся и зашагал по пыли. Пока корабль разгонялся до космической скорости, я сменил смазку металлических зверей. Все-таки любопытно мне было поглядеть, какие робота-зверята водились на этой планете. И когда через 2 часа в лабораторию заглянул Зеленый, он чуть в обморок не упал от удивления. По полу лаборатории бегали зверьки на колесиках. Они пищали, дрались между собой и пытались карабкаться по стенам. Звери были страшненькие, но чем-то походили на мышей и кошек. Видно, когда роботы их строили, они вспомнили о настоящих кошках и мышах. Я посадил робота-зверушек в железную клетку. Но они иногда из нее вылезали и гонялись по коридорам за алмазной черепашкой.